Беседа, листая календарь. 13 ноября – Всемирный день слепых. В этот день родился Валентин Гаюи, создатель методов обучения слепых. Он разработал способ печатания книг рельефно-линейным шрифтом, сконструировал прибор для письма слепых, соорудил первый рельефный глобус и впервые применил рельефное клише, посредством которого печатаются рельефные географические карты. Имя замечательного педагога и ученого пользуется заслуженной известностью и почетом во многих странах мира. Его жизни и творчеству посвящена наша беседа. В ней использованы статьи и материалы доктора педагогических наук Александра Евгеньевича Шапошникова, а также журналиста и библиографа Марата Васильевича Бирючкова, в разные годы работавших в библиотеке. Валентин Гаюи. «Жизнь и творчество. Беседа». Всемирному дню слепых посвящается. Валентин Гаюи родился 13 ноября 1745 года в деревне Сен-Жуст, провинция Пикардия. Сын бедного ткача, он, как и его старший брат Рене Жуст, впоследствии известный минералог и кристаллограф, первоначальное образование получил в ближайшем монастыре, где проявил большие способности к обучению. Окончив курс наук в Париже, Валентин Гаюи, благодаря знанию языков, становится чиновником Министерства иностранных дел, но все свободное от службы время он посвящает возникшему в его душе стремлению изыскать способы, посредством которых можно было бы облегчить участь слепых. Окончательному и бесповоротному решению встать на стезю просвещения людей, лишенных зрения, способствовал случай. В 1771 году на ярмарке в Париже Гаюи стал очевидцем поразившей его картины. Несколько слепых музыкантов, обряженных в маски и шутовские костюмы, пытались привлечь к себе внимание исполнением невообразимой какофонии на музыкальных инструментах. Наблюдательный Гаюи заметил, что один из музыкантов, собирая деньги, с необычной ловкостью различал монеты на ощупь. Тогда у него мелькнула мысль: неужели слепые должны служить только для забавы толпы? Неужели нельзя приспособить их к разумному труду и таким образом вывести из жалкого положения? И нельзя ли воспользоваться необычайно тонким чувством осязания слепых для того, чтобы создать правильные и практичные методы обучения их грамоте? Гнетущее впечатление, оставшееся от этой встречи, и побудило Гаюи обратиться к проблемам обучения слепых. Он решил сделать то же, что сделал аббат де Лепе для глухонемых – открыть им дорогу к знаниям, дать им возможность проявить свои способности и стать полноправными членами общества. Валентин Гаюи накапливает жизненные наблюдения, размышляет, знакомится с литературой о выдающихся слепых. Многое ему дала встреча с талантливой незрячей пианисткой Марией Терезией фон Парадис, уроженкой Вены, которая тогда давала концерты в Париже. В 1784 году Гаюи отыскивает своего первого ученика, Лизуэра, 17-летнего юношу, слепого от рождения, которого обучает чтению, письму, арифметике, игре на рояле и некоторым ремеслам. При обучении Гаюи использует рельефный шрифт, повторяющий очертания обычных букв – унициал. Унициалом Гаюи были напечатаны первые книги для слепых. На его создание Гаюи натолкнуло случайное наблюдение в типографии – при сильном нажиме пресса буквы выступали рельефом. В 1785 году Гаюи был приглашен на заседание Академии наук. Он познакомил почетное собрание со своими методами обучения слепых. Основанный им Институт слепых становится в 1786 году королевским, а затем в 1791 году национальным. Число учащихся в институте выросло до 120 человек – вчерашние беспризорные, живущие милостыни и слепцы теперь владели целым рядом профессий, ремесел, что позволяло им отказаться от нищенства. Они могли изготавливать щетки и корзины, работать на ткацких и печатных станках, довольно обширным был круг музыкальных профессий, которым они владели, клавесинисты, пианисты, скрипачи, церковные певчие. Во время экономического кризиса, когда казна не выплачивала ни единого сантима на содержание, институт существовал на собственные средства, то есть трудом воспитанников. А вскоре эконом института Лизуэр передал министру просвещения 2000 франков сбережений. Однако в 1801 году декретом первого консула Франции Наполеона Бонапарта институт слепых ввиду экономии был слит с богадельней для слепых, что совершенно исказило первоначальный его замысел. Гаюи считал необходимым создавать не богадельню, а школу и мастерскую, институт слепых работников, по окончании которого его воспитанники могли бы своим трудом добывать средства к существованию. В эту трудную пору его жизни Валентин Гаюи получает приглашение из России. В 1803 году император Александр I, узнав об удалении Гаюи от дел, решил воспользоваться его знаниями и энергией для учреждения Института слепых в Санкт-Петербурге. Осенью 1806 года вместе с женой, сыном и воспитанником Фурнье Валентин Гаюи прибывает в столицу России. Он привозит с собой типографское оборудование и различные пособия, предназначавшиеся для обучения слепых. В 1807 году по инициативе Валентина Гаюи был открыт Императорский институт человеколюбивого общества, первое в России учебное заведение для слепых, где были напечатаны рельефно-линейным шрифтом первые в России книги для слепых, краткие начальные основания российской грамматики, 1810 год, ноты для слепых, книги духовного содержания и другое. Некоторые из них по сей день хранятся в Санкт-Петербургской городской библиотеке для слепых. Пребыванию замечательного педагога-гуманиста в России посвящен труд Александра Ильича Скребицкого, создатель методов обучения слепых Валентин Гаюи в Петербурге по архивным источникам. Санкт-Петербург, 1886 год, А.И. Скребицкий. Он резко отзывается о тех бюрократических преградах, какие довелось преодолевать Гаюи при устройстве института, подробно освещает его подвижническую деятельность, за которую император Александр I наградил педагога орденом Святого Владимира IV степени. В сентябре 1806 года Гаюи прибыл в Петербург и остановился в гостинице «Норд». Несмотря на заверения российского правительства в том, что Гаюи будут предоставлены все необходимые условия для организации системы просвещения слепых, он с первых же дней приезда в Петербург столкнулся с трудностями. Чиновники заявляли Валентину Гаюи, что в России слепых нет. В ответ на это заявление Гаюи стал сам разыскивать слепых. Из Москвы, Кронштадта и других мест ему привозили незрячих детей, желавших обучаться грамоте, но Гаюи не мог их принять, так как помещения для занятий ему не предоставили. С переездом Гаюи в квартиру на Большую Миллионную улицу, дом 16, у него появилась возможность проводить занятия на дому. Он взял на обучение несколько слепых детей из бедных семей, снабдил их постелью, кормил. Помещение для учебных целей Гаюи получил только через 9 месяцев после своего приезда в Санкт-Петербург. Это был старый дом на углу Большого проспекта и второй линии Васильевского острова, принадлежавший купцу Раменцову. 10 августа 1807 года император Александр I утвердил устав, штаты и бюджет Санкт-Петербургского института работающих слепых, рассчитанного на обучение 15 мальчиков. Эту дату принято считать началом деятельности первого учебно-воспитательного заведения незрячих детей в России. В институт принимали детей без различного вероисповедания, национальности и сословий. Директором института был назначен Валентин Гаюи. В программу обучения и воспитания слепых входили следующие общеобразовательные предметы. Чтение по рельефно-линейным книгам и письмо этим же способом. Закон Божий, русский язык, литература, арифметика, история, география, пение, обучение игре на фортепиано, струнных и духовых музыкальных инструментах. Из ремесел обучали и плетению корзин и стульев, вязанию, токарному делу по дереву, бумагокартонажным работам, книгопечатанию. Гаюи заблаговременно позаботился о том, чтобы для будущего учебного заведения из Парижа в Санкт-Петербург были доставлены необходимые тифлотехнические средства, 2 типографских станка и рельефно-линейный шрифт, французский алфавит, приборы для письма, геометрическая доска Саундерсона, а также ряд новых усовершенствованных им наглядных пособий и приспособлений. Начало занятий в институте совпало с истечением годичного срока пребывания Гаюи в российской столице, подписанный им контракт заканчивался. Основав институт и выполнив свои обязательства перед Александром I, он мог возвратиться во Францию. Но Гаюи решил продолжать эксперименты по совершенствованию тифлопедагогических знаний и остался в России. Гаюи отводил важную роль осязанию для самостоятельного чтения. Он с первых же дней работы в институте стремился наладить выпуск учебников и книг, напечатанных рельефно-линейным шрифтом. В установке печатных станков и пресса, изготовление русского шрифта ему помогали русские мастеровые люди. Первой изданной в типографии института книгой для слепых стали краткие начальные основания русской грамматики. Затем в институтской ученической библиотеке появились Евангелие от Матфея, краткий катехизис, русские народные сказки. На уроках литературы учащиеся получали возможность читать стихотворения и басни Державина, Хераскова, Крылова и Дмитриева. Музыкальным образованием учащихся руководил русский пианист и композитор Жилин. Ослепший в раннем детстве, он играл на различных музыкальных инструментах, хорошо пел, дирижировал хором и оркестром, сочинял вокально-инструментальные произведения. В отведенное для досуга время дети играли в шахматы и демонстрировали свое музыкальное мастерство перед петербуржцами. Результаты своих научных наблюдений и размышлений Гюи изложил в книге «Очерк об учении слепых», вышедшей в Санкт-Петербурге в феврале 1817 года. В апреле того же года он подает прошение об отставке. Вернувшись на родину, Гюи уже не находит применения своим силам и знаниям. Трагическое положение престарелого тифлопедагога усугублялось и тем, что он полностью лишился зрения. За год до смерти он был приглашен в основанный им Институт слепых в качестве гостя, где в числе приветствовавших его учеников был Луи Брайль. Умер Валентин Гюи 18 марта 1822 года в Париже. Слепые музыканты, щеточники, корзинщики и даже нищие, собрав деньги, поставили на его могиле на парижском кладбище Пер-Лашес гранитный памятник. А в 1861 году Институтом слепых в Париже был установлен памятник, запечатлевший облик Валентина Гюи и первого его ученика Франсуа Лезуэра. На памятнике начертаны слова Валентина Гюи, обращенные к слепому ребенку: «Ты найдешь свет в образовании и труде». По инициативе незрячего учителя музыки Мариса де ла Сезерана в 1883 году вышел в свет первый номер журнала «Валентин Гюи». Слава о журнале скоро выходит за пределы Франции, а спустя три года, в 1886, почти одновременно создаются библиотека Валентина Гюи, центр документации, куда поступает все то, что написано о слепых и слепыми. Библиотека для слепых, отдел сбыта, где можно приобрести необходимые вспомогательные средства для работы с брайлевскими текстами. Здесь же можно купить вязаные плетеные изделия, изготовленные слепыми. Имя Валентина Гюи носит крупная французская благотворительная ассоциация, созданная Марисом де ля Сезераном 28 января 1889 года. Она продолжает свою работу и по сей день. Ассоциация Валентина Гюи воплощает в жизнь идеи великого ученого и гуманиста по обучению и профессиональной реабилитации слепых, обеспечению их благополучия. В 1903 году в городе Сен-Жуст был установлен бронзовый памятник. На нем изображены братья Гюи. Валентин сидит, ласково прижимая к себе слепого мальчика, а рядом с ним стоит Рене Жуст. В руках он держит большой кристалл. В 1995 году, в год 250-летия со дня рождения Валентина Гюи, во Франции была выпущена почтовая марка с его рельефным портретом. О признании заслуг замечательного педагога говорит тот факт, что Всемирный день слепых отмечается в день рождения Валентина Гюи. Разработанные методы обучения слепых изложены в трудах «Очерк об обучении слепых, 1786 год, и зарождение, развитие, современное состояние и просвещение слепых, 1788 год». О жизни и творческом пути Валентина Гюи можно прочитать в книге «Валентин Гюи. Библиографический указатель. Плоскопечатное издание. К 250-летию со дня рождения. Составитель Марат Васильевич Бирючков. Москва. Ипотека Логос. ВОЗ. 1995 год. 27 страниц».